Наталья Ищенко уже в нашей студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, вчера впервые за 15 лет состоялся исторический саммит ЕС «Западные Балканы». В нем приняли участие главы государств или правительств, членов Европейского Союза, а также 6 стран, которые находятся на Балканах, а именно Албания, Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория, Македония и Косово. Вот такие 6 стран. На самом деле от Европейского Союза были не только главы государств, но и высшее руководство в лице президента Европейского Совета Дональда Туска, ну а также президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Вот на самом высоком уровне проходил этот саммит. Ну и, наверное, та новость, которая была самой главной на этом саммите, она как раз была озвучена Туском. Вот он сказал, что для Западных Балкан, очевидно, имел в виду эти 6 стран, нет другой альтернативы, кроме как членство в Европейском Союзе. Ну и тут мы сразу же вспоминаем, что уже ведутся переговоры с Албанией, точнее с Сербией и Черногорией, а с Албанией и Македонией месяц назад Европейский Союз решил вести переговоры о возможном вступлении в ЕС. Наталья, вот действительно ли в финальной резолюции данного саммита речь шла о том, что вот эти страны, может быть, в скором времени, до 2025 года, станут членами ЕС?
Резолюция саммита, декларация, была более общей. И комментаторы местные обратили внимание, что она касалась таких общих тем без конкретики. То есть, конечно же, на саммите была подтверждена европейская перспектива для Западных Балкан. Однако там не было четко сказано, что все страны Западных Балкан станут членами ЕС. На это обратили внимание в первую очередь сами западно-балканские страны, наблюдатели, и так недовольно прокомментировали этот момент. В основном саммит сосредоточился на обсуждении проектов, которые де-факто свяжут Западные Балканы и Европейский Союз. Это разного типа инфраструктурные проекты, так называемые проекты связанности. То есть, чтобы, с одной стороны, Западные Балканы между собой лучше коммуницировали во всех смыслах и лучше коммуницировали с Европейским Союзом. Это касается всех транспортных магистралей, дорог, железной дороги, магистрали цифровых коммуникаций, роуминг, чтобы было, не было таких высоких цен на роуминг, это тоже туда входит связанность. Кроме того, человеческий фактор. Европа будет уделять большое внимание коммуникациям между людьми и развитием проектов, которые включают именно жителей Западных Балкан в общеевропейские проекты. На этом было сосредоточено внимание участников саммита, и были даже заявлены не в декларации, а отдельно конкретные проекты, на которые Евросоюз будет выделять десятки и даже сотни миллионов евро.
Вот о проектах сейчас поговорим, но я бы хотел вернуться к тезису об историчности данного саммита. Как вы полагаете, с чем связано то, что вот в таком формате, в котором более 15 лет не встречались, решили провести форум?
Ну, во-первых, самый важный фактор был такой ситуативный, но тем не менее он сыграл важную роль, что сейчас председатель Евросоюза в этом году Болгария. Это тоже балканская страна, и она хотела себя показать как таким лидером всего региона. И поэтому главным промоутером именно этой встречи была именно София. Это такой один ситуативный момент. Другой момент, что если уже была принята вот эта стратегия расширения ЕС, как вы уже упоминали о ней, и было сказано, что страны вступают.
Можно сказать, что в феврале она была принята, да. Так, относительно расширения и включения балканских стран в состав Европейского Союза.
То проведение этого саммита уже выглядело как что-то необходимое, потому что 15 лет не собираться. Я могу сказать, что предыдущий саммит проходил в Салониках, и именно тогда вообще было заявлено, что регион Западных Балкан даже не западных Балкан, а просто Балкан, скажем так, это Европа, и страны этого региона имеют европейскую перспективу. То есть весь процесс интеграции в Европу, в западных Балкан, начался с как раз-таки саммита в Салониках. Но прошло 15 лет, и за это время присоединилась к Евросоюзу только одна страна из западно-балканского региона, это Хорватия. Причем процесс шел 10 лет, очень сложно, очень трудно. Но, тем не менее, сейчас Хорватия уже в ЕС, и на очереди стоят Черногория, с которой особых проблем нет.
Черногория, напомним, недавно стала членом НАТО.
Да, и она открыла такой термин «максимальное количество разделов переговорных с ЕС». Это такой вот бюрократический термин, но там все переговоры проходят по разделам, ну, по темам или по направлениям. То есть она является лидером евроинтеграции, и рядом с ней находится Сербия, у которой сложнейший вопрос, который она не может решить, пока нет решения, это вопрос Косово. И вопрос Косово был таким, ну, как бы сказать, фоном, контекстом, тенью, который нависал над Софийской встречей.
Вот тут можно интересный отметить момент. Я в начале нашего разговора сказал, что были представлены на саммите все главы государств и правительств стран ЕС, но тут нужно сделать оговорку, да, потому что накануне как раз премьер Испании после неформального вечера или неформального ужина покинул данное мероприятие, поскольку не признают независимость Косово. Ну, Испании это понятно, у них своя проблема с автономистскими стремлениями Каталонии, да. Вот, то есть определенный скандальчик, вот эта тема даже на этом саммите сыграла. Так вот, какая сейчас ситуация касательно Сербии и Косово?
Ну, днем ранее саммита, накануне саммита, состоялась впервые с кризиса, когда Сербия проводила, если вы помните, учения, когда был задержан сербский политик в Косово. Вот впервые состоялась встреча президентов Сербии и Косово именно в Софии. То есть с того времени встреч не было, никаких контактов не было. Встреча состоялась при посредничестве Федерики Могерини. И оба президента заявили, что будет продолжен процесс переговоров, процесс диалога. Это очень важная новость. И понятно, что Сербия все-таки хочет стать членом ЕС, и она готова о чем-то договариваться со своей провинцией Косово.
Как о чем-то договариваться.
О чем-то, да. То есть они не согласны признавать Косово, но они все-таки надеются, что, может быть, будет какая-то иная формула, которая позволит им и не признавать Косово, и в ЕС вступить. То есть они продолжат переговоры. Хотя, как мы знаем, обострение было настолько сильное, что многие даже думали, что дойдет до силового сценария. Но нет, они возвращаются за стол переговоров. Другое дело, что непонятно, когда, и непонятно, что именно они будут обсуждать и до чего договорятся. И я могу сказать, что тень Косово присутствует и в итоговой декларации, сенсацией фактически для всего региона и неприятной новостью для Косово стало то, что Косово упоминается в этой декларации, на самом деле в абсолютно там справочно там упоминается, там есть определенный раздел, который касается Косово, и там упоминается, что это касается Косово, и название Косово отмечено звездочкой, идет сноска, и указано, что здесь приводится название Косово в соответствии с резолюцией ООН 1244 от 1999 года и решением Международного суда ООН, которым признается, что независимость Косово была легитимной. Сам факт того, что эта звездочка появилась, указывал на то, что Косово все-таки не имеет полноценного статуса, как все остальные страны Западных Балкан. И это вызвало много пересуд, комментариев, сербы подавали это как свою победу. И на самом деле можно сказать, что да, в некотором смысле это подвижка. общеевропейского мнения.
В понижении статуса.
Да, в понижении статуса Косово.
То есть это уже не безоговорочная независимость, а определенной степени, как вы сказали, отмеченная сноска.
Да, именно так новости все балканских СМИ и звучали. Косово в декларации отмечено звездочкой.
Подписала косовская сторона.
Но эта декларация была принята всеми участниками. То есть тот, кто не хотел под ней подписываться, это была Испания, она просто покинула. То есть...
На данный момент виден ли какой-то путь в разрешении этой проблемы или ситуация заморожена до непонятного, до лучших времен, скажем так?
Ну, Европа придумала для Балкан такой... такой путь внутреннего примирения балканских стран между собой, что они вместе движутся в Европу. И на этом пути, как кажется Брюсселю, они должны между собой помириться, договориться, начать, как я говорила, больше коммуницировать. Они видят это таким образом, что если Сербия и Косово будут больше интегрироваться в Европу, причем каждый сам по себе, то при этом они станут и ближе друг к другу. Вот такая идея у Брюсселя.
Вот, кстати говоря, о перспективах Косово, я уже упоминал о том, что ведутся переговоры с Черногорией и Сербией относительно возможного вступления в ЕС. Месяц назад Еврокомиссия рекомендовала начать такие переговоры с Албанией и Республикой Македония. А вот мы также говорили, что и Босния-Герцеговина может являться кандидатом так на членство. А что касается Косово?
Официально Косово является потенциальным кандидатом, как и Босния-Герцеговина. Это две страны, которые являются потенциальными кандидатами. Это страну, это статус, который находится между кандидатством и тем статусом, который у Украины. То есть и Косово, и Босния и Герцеговина на ступеньку ближе к ЕС, чем Украина.
Они все будут идти своим путем или пакетом их Европейский Союз будет принимать?
Категорически не будет никакого
категорически
пакета.
Категорически не пакетом, да?
Категорически не пакетом. И президент Франции Эммануэль Макрон специально в своей речи на саммите отдельно подчеркнул, что расширение ЕС может происходить, во-первых, очень осторожно, во-вторых, индивидуально.
Друзья, хочу напомнить телефон в нашей студии 0800 750 490, 0800 750 490, бесплатно и с мобильных, и со стационарных телефонов. Если вас вдруг интересует какой-то вопрос, который я не додумаюсь задать нашей гости, заместителю директора Института мировой политики Наталье Ищенко, то вы можете позвонить и это сделать. Мы обсуждаем вчерашний исторический саммит Европейский Союз Западные Балканы. И вот мы говорили о том, что Европейский Союз рассматривает сотрудничество, может быть, этот путь в Евросоюз как возможность договориться между отдельными странами, сгладить какие-то конфликты между ними. И вот еще один конфликт, который на Балканах присутствует, это между Республикой Македония, так называется это государство. И...
Украина, кстати, признала именно это название, Македония.
И... Македония, так. И Грецией, которая, как известно, именно это название никоим образом не признает. Почему? Потому что полагают, что так называется историческая провинция Греции, а Македония прихватизировала, будем говорить, это название незаконно, по мнению греков. И вот как раз на полях вчерашнего саммита тоже была встреча между лидерами Македонии и Греции.
Да, и сегодня уже появился новый вариант названия республики. Я его даже не буду озвучивать, чтобы не ошибиться в произношении. Скажу так, оно сложное, но слова «республика» и «Македония» там присутствуют, добавляется просто еще одно определение, причем сложно сказать, на чем оно основано.
А вот ранее была в СМИ информация о том, что премьер-министр Македонии предлагает 4 варианта нового названия для страны, а именно Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Республика Вардар Македония и Республика Македония Скопье.
Новое. Сегодня уже появилось новое название, абсолютно другое. Я же говорю, я просто его даже не хочу озвучивать, потому что я просто уверена, что я его перекручу, и будет международный скандал. Но оно компромиссное для македонцев, но для греков, из-за того, что там присутствует Македония, радикально настроенные греки категорически возражали против того, чтобы вообще Македония каким-либо образом упоминалась. То есть если правительство согласует вариант с присутствием названия Македония, ему придется проводить очень большую разъяснительную, успокаивающую работу у себя в стране, чтобы не было акций протеста, потому что реально там на акции выходили...
Неужели для греков это настолько...
Идентичность.
Настолько принципиальный вопрос.
Это национальный вопрос национальной идентичности.
Ну вот Россия называется Россией. Мы же не говорим «Россия», не используй наше историческое название «Русь».
Ну, по логике греков должны были. Понимаете, по логике греков именно так мы должны были поступать. Но на самом деле понятно, что Греция пользуется тем, что она и член ЕС, и член НАТО, и она имеет право диктовать Македонии свои какие-то идеи, а не Македония. И поэтому Македония здесь должна соглашаться.
Вы имеете в виду, имеет право диктовать, если Македония желает вступить в Европейский Союз, да?
Да, то есть, конечно, Греция просто заблокировала и евроатлантическую интеграцию, евроинтеграцию для Македонии, и Македония, если хочет все-таки вступить в НАТО, ЕС, она должна договориться с Грецией.
Ну и давайте тогда, коль скоро мы уже обсудили вот эти конфликтные ситуации между Сербией и Косово, между Македонией и Грецией, вернемся к инфраструктурным проектам, которые были заявлены. Вы говорили, что уже даже речь шла о конкретных финансовых вливаниях или выделении финансов на определенные проекты. Какие именно могут быть развиты проекты?
В первую очередь это скоростные магистрали, которые пересекают все Балканы в основном со стороны ЕС к морю. То есть, так, если коротко сказать, то это таким образом выглядит. А также, ну, то есть с севера на юг, но и восток-запад, то есть развивается именно автомобильная сеть дорог, именно качественных, и в этом регионе это довольно сложно и довольно затратно, потому что это горы. Это горы, и это бесконечные тоннели, виадуки, это сложные работы, но Евросоюз идет на эти траты, потому что он считает, что таким образом регион будет более интегрирован и между собой, и в Европу. Второе, что собирается делать Европа, она собирается восстанавливать железную дорогу. Там, в этом регионе, была она развита во времена Югославии или во времена... там еще социалистические в Албании. Потом она все эти годы приходила в упадок. Теперь Евросоюз собирается развивать эти проекты по железной дороге. Кроме того, Евросоюз будет выделять деньги на улучшение приграничных переходов, на реконструкцию, ремонт, увеличение пропускной способности. Кроме того, широкополосный доступ в интернет. Это тоже проект, который Евросоюз берет под свое крыло. Но и гуманитарные вещи, например, отдельно в декларации прописано, что проект «Креативная Европа», который в Украине тоже работает, вот они его отдельно указывают как проект, который будет способствовать интеграции людей стран Западных Балкан в европейское сообщество.
Наталья, вот мы сейчас говорим о том, что, по сути, страны Западных Балкан имеют перспективу членства в Европейском Союзе. Я думаю, у наших слушателей возникает вопрос, а почему Украина не может добиться от Европейского Союза признания хотя бы перспективы? Не о том, что конкретно дата, там, 10 лет, 15 лет, но даже перспективы нам пока Евросоюз не дает. В чем отличие глубинное вот между нами и этими странами? Можно ли говорить о том, что эти страны, например, по показателям верховенства права, прав человека, по развитию демократических институтов, по государственному управлению соответствуют ЕС в такой степени, что ЕС уже готов им настежь двери раскрыть?
Ну, по критериям, там же это не абстрактные понятия. Вот все темы, которые вы затронули, mm-hmm. там существуют, как я уже говорила, разделы переговорные. Вот дальше все продвинулась Черногория, вот по разделам, которые она проговорила уже, она полностью соответствует европейским стандартам. У Сербии тоже есть несколько разделов, которые она обговорила. Все, это полное соответствие европейским стандартам. То есть они находятся очень далеко впереди по сравнению с Украиной. Что касается остальных стран, то там есть над чем работать, и Албания, Македония только получают свое домашнее задание. То есть когда Евросоюз сказал, что мы начинаем с вами переговоры, то это значит, что Албания и Македония получают план действий, который нужно выполнить. Для Украины тоже существует свой план действий. Это ассоциация Украина-ЕС. И мы должны сначала выполнить все требования, которые есть в ассоциации, если мы хотим вступить в ЕС. Но с этим у нас большие проблемы. Мы оспариваем каждый пункт, пытаемся его переделать, начинаем дискуссию. Мы принимаем законы, которые не соответствуют подписанной ассоциации. И именно этим мы отличаемся от балканских стран. Никто на Балканах не оспаривает требования ЕС. Оспариваются какие-то, может быть, нюансы, но это делается до принятия решения. Когда ЕС уже выдвинула четкие требования, они просто выполняются. А до того, как эти требования были озвучены, конечно, идет дискуссия. 10 лет Хорватия вступала, потому что они согласовывали очень долго, но там не было внутренней оппозиции. Внутренняя оппозиция, например, есть в Боснии и Герцеговине. Но даже они, все вот конкретные прописанные письменные требования ЕС, они выполняют. Задержкой, там с комментариями, но они выполняют. Например, им Евросоюз прислал так называемый опросник. Там сотни вопросов для того, чтобы диагностировать общую ситуацию в стране. Они год не отвечали. Год они блокировали у себя в Республике Сербской, не отвечали, игнорировали, а потом все-таки выполнили, что требует Брюссель, и принесли довольные и говорили, что да, мы за европейскую интеграцию. То есть вы понимаете, все-таки идет выполнение требований Брюсселя. А в Украине не выполняется даже вот эта лайт-версия ассоциации. Вот это главное отличие, как мне кажется.
Ну, достаточно логично, по крайней мере, это все выглядит. Но у нас остается еще минута, Наталья. Вот давайте глянем на ситуацию шире. ЕС-Балканы. А такие игроки, как США, Турция рядом находятся. Как меняется их влияние в этом регионе?
Влияние Турции усиливается. И даже не усиливается абстрактно, а Эрдоган усиливает свое влияние на балканский регион. Могу сказать, что он скоро проведет даже свой предвыборный митинг в Сараево, на который съедутся все фанаты Эрдогана со всего региона. То есть это о многом говорит. США немножко ослабляет влияние, но Россия, вы знаете, старается максимально усилить.
А США?
Ослабляет. Кстати говоря, вот именно европерспектива все-таки, она дается странам для того, чтобы они интегрировались в Европу, и чтобы не допустить усиления влияния сторонних, так сказать, игроков России, США и Турции.
Понятно. Спасибо большое за участие в нашей программе.